уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 января. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог Леонид Поляков. Добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир вы можете писать через Телеграм, через СМС-портал. Можете во второй части программы дозваниваться по телефону 7373948. Ждем сообщения о том, как сегодня Владимир Путин будет посещать свой избирательный штаб. Уже пишут, что это будет гостиный двор. Уже говорят, что сегодня объявят состав штаба, начальников штаба. Уже говорят, что там будут работать люди из «Единой России», из Общероссийского народного фронта. Вы можете чуть подробнее объяснить значение вот этого вот штаба?
Ну, во-первых, понятно, что любой кандидат, тем более на такую должность, как президент России, должен опираться на очень серьезную инфраструктуру, которая будет обеспечивать коммуникацию с людьми, которая будет создавать все необходимые условия для того, чтобы кандидат мог общаться, мог доносить, так сказать, свою повестку до населения. И очень много проблем может возникать, если действительно штаб недостаточно хорошо организован.
Просто там тут возникает, смотрите, какой вопрос.
Вопросы логистика, экономика, юридическая практика, пиар. Вообще вся компания очень должна быть четко и ясно структурирована. Это хорошо отработанная технология. Все-таки у нас уже такие серьезные выборы где-то около 25 лет проходят в стране, да, и вообще они начались посерьезу уже в конце, на закате СССР, поэтому здесь у технологов наработаны очень хорошие, так сказать, практики, и я думаю, что в случае с Владимиром Путиным тем более никаких проблем не будет. Но
штаб он самовыдвиженец, очень... с одной стороны, да. С другой стороны, говорят, это сведения газеты «Коммерсант», мы вот с минуты на минуту ждем подтверждения в реальности, что это так будет, но пишут, что два сопредседателя, один от «Единой России», другой от Общероссийского народного фронта. Так самовыдвиженец или от «Единой России»?
Нет, конечно, самовыдвиженец, и в этом смысле обязательство Владимира Путина сохраняется, чтобы он должен набрать 300 тысяч голосов. А если бы он шел от партии, там всего 100 тысяч. Это вот, например, Ксения Собчак или будет Грудинин собирать 100 тысяч. Поэтому 300 тысяч, и он самовыдвиженец. То, что его поддерживает «Единая Россия», это неудивительно, потому что, в общем, на прошедшем съезде в декабре такая поддержка была декларирована, и это вполне понятно и очевидно, и Владимир Путин с благодарностью ее принял. Он был на этом съезде, я тоже на этом съезде был в качестве гостя и, так сказать, присутствовал при всей этой процедуре. Мне кажется, что это вполне нормально, когда, собственно, создатель этой партии, хотя и не является ее членом, одно время он даже возглавлял, не будучи членом, будучи председателем партии, но это вполне нормально, что партия, так сказать, его поддерживает. Я напомню, что не только «Единая Россия» решила его поддержать. Мы знаем случай «Справедливой России», которая, в принципе, отказалась выдвигать своего кандидата и тоже его поддерживает. Что касается Общероссийского народного фронта, ОНФ, «За Россию», то здесь тоже естественная поддержка. Эта организация давно и эффективно функционирует. Это такая, в общем, общественная, я бы сказал, опора президента Путина. На многих площадках, на встречах с активистами он прорабатывает очень острые социально-экономические, политические, все остальные проблемы. Я думаю, что, опираясь вот на эти две платформы, так сказать, он действительно сумеет создать очень работоспособный, эффективный штаб, который обеспечит ему возможность вести вполне полноценную избирательную кампанию.
Вы говорите о необходимости полноценной избирательной кампании. Да. Судя по сообщениям, что это будет гостиный двор, это будет полноценный избирательный штаб. Но мы же понимаем, кто выиграет эти выборы. Ну, нет, или нам кажется, что мы понимаем.
Нет, Юр, мы уже на этот счет неоднократно говорили и в этой студии, и, так сказать, в других местах, что, понятно, основная интрига заключается не в том, победит ли Владимир Путин, а в том, какая будет явка и кто займет второе место.
Но вряд ли избирательный штаб Владимира Путина поможет как-то решить проблему второго места.
Конечно, нет.
Проблему явки будет решать избирательная кампания.
Дело в том, что...
комиссия.
Да, совершенно избирательная... Вы имеете в виду ЦИК?
Ну, конечно. Ну, он уже это делает по телевизору.
Ну, в общем, да, здесь, конечно, очень важна роль Эллы Памфиловой. Но действительно, нужно какую-то провести такую вменяемую кампанию, которая бы стимулировала нас с вами прийти и проголосовать. Но я, когда говорю о том, что Путин должен провести полноценную избирательную кампанию, при том, что никто не сомневается в его победе, причем уже в первом туре, Очень важно, как будет презентован кандидат в президенты и нынешний президент. Очень важно. Вот я помню прошлогоднюю, то есть кампанию 2011-2012 годов. Тогда была придумана очень интересная схема. Тогда был Путин последовательно в ведущих печатных медиа опубликовал 7 статей. В общем, такая получилась, как бы, так сказать, семирамида, что ли, да.
Пока мы с вами об этом говорим, сообщение из Кремля. Путин 11 января в преддверии Дня печати встречается с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.
Ну, вот видите, когда, значит, этот формат все-таки, мне кажется, тоже будет задействован. Но я напомню, что тогда было очень здорово, и он последовательно, по сути дела, так сказать, в 7 частях представил свою программу следующего президентского срока. Вот. Как будет в этот раз, я не знаю, но, во всяком случае, что-то должно быть такое, которое бы позволило действительно всем нам с вами, так сказать, гражданам России, понять, какую программу нам предлагает Путин в течение своего следующего президентского срока. Вызовов очень много.
Но подождите, ведь Путин только что довольно долго разговаривал с нами по телевизору.
Он разговаривал в других форматах. Я бы не сказал, что он презентовал конкретную программу, с которой он пойдет на президентские выборы.
Но так или иначе, Путин довольно...
Общие принципы были, общие принципы, понятно.
Или там может быть что-то совсем новое?
Нет, я думаю, что принципиально, так сказать, ничего нового нет. Задача стоит очень ясная и простая. Нужно запустить мотор, так сказать, развития России в экономике для того, чтобы обеспечить... полноценное функционирование социальной сферы, прежде всего решить ту самую тяжелую проблему бедности, которая остается нерешенной, которая вызывает раздражение, понятно, не только у людей, которые находятся действительно за чертой бедности, но это такая язва всего нашего общества. Мы не можем жить и продолжать функционировать нормально, понимая, что рядом с нами люди, которые, очевидно, испытывают такого рода трудности. Поэтому, в принципе, понятно, но вопрос в том, как это будет конкретно обставлено, какие конкретные меры будут предложены. Я не исключаю даже, что, может быть, речь должна пойти и о том, как будет сформировано следующее правительство, в том числе и в кадровом составе. Очень многие вещи должны быть прояснены уже на этапе самой президентской кампании, хотя понятно, что, вот, скажем, если вопрос ставится о правительстве, то это вопрос уже мая, когда нынешнее правительство должно будет подать в отставку.
Но ведь эти вопросы все равно будут задавать?
Разумеется, разумеется. Потом... Сам формат общения, понятно, что я не думаю, что Путин изменит свои традиции не вступать в публичные дебаты с конкурентами. Я не ожидаю этого. Мне кажется, что тот принцип, который был отработан с самого начала, и который действительно знает любой политтехнолог, если ты участвуешь в дебатах с человеком, у которого значительно ниже рейтинг, ты автоматически повышаешь рейтинг своего конкурента, от этого принципа Путин, видимо, не откажется, поэтому нужно искать другие форматы, которые бы давали возможность, если не в таком полемическом открытом ключе, но, скажем, в стилистике диалога с кем-то, а презентовать свою программу убедительным образом, так, чтобы действительно большая часть людей поняла, что это действительно программа, которая продвинет Россию вперед, которая поможет решить очень многие тяжелые, трудные проблемы, потому что трудности не только, так сказать, не проходят, но они еще и накапливаются. Мы понимаем, что долгосрочная перспектива, скажем, урегулирования отношений с Западом очень туманная, и, скорее всего, нам придется все-таки привыкнуть к тому, что мы будем жить вот в этом жестком кольце разного рода санкций, прежде всего экономических, но не исключено, что и политических дальше, поэтому нужно быть готовым ко всему. И
вот вы это... говорите, не исключено, многие уверены в том, что это будет обязательно.
Ну, когда я говорю не исключено, я имею в виду политические санкции, пока непонятно какого рода, но они тоже могут быть применены, что он может действительно осложнить вообще внешнюю политическую обстановку, что автоматически будет влиять на экономический климат внутри страны.
Хорошо, если мы говорим о начале вот этого предвыборного марафона, хотя марафоном его довольно сложно называть, выборы же ведь совсем скоро, в марте.
18 марта.
Ну да. Так вот, будет очень много разговоров о том, ведь Путин действующий президент.
Да.
И поэтому любая его работа сейчас... Она может расцениваться как его работа и как предвыборная агитация. Вот этих скандалов будет очень много. Вот смотрите, вчера, например, сообщают, пресс-секретарем штаба Путина станет автор фильма про Крым. Цитирую по РБК, речь идет про автора фильма «Крым. Путь на родину» политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова. Угу. Смотрим на ленту новостей, и вот, пожалуйста, прямо сейчас телеканал «Россия-1» 14 января покажет документальный фильм «Валаам» с участием Владимира Путина, фильм, который снят Андреем Кондрашовым, автором и ведущим телеканала «Россия-1».
Ну, здесь очень важно соблюдать все тонкости законодательства с тем, чтобы действительно не нарушать те нормы, которые прописаны в этом законе, и оставаться строго в этих рамках. Но вообще это каждый раз как бы выдвигается в качестве проблемы, и это, с этой проблемой будет сталкиваться любой, так сказать, президент действующий, потому что, в принципе, любая информация о его, так сказать, деятельности может расцениваться как та или иная форма пропаганды, та или иная форма рекламы. Но мы не можем уйти от того, мы же не можем объявить мораторий на, так сказать, сообщение о том, что делает действующая власть. На период избирательной кампании.
А эта проблема может быть как-то решена? Ну, одно время говорили о том, что если действующий президент... Про президента не говорили, кстати. Угу. Говорили про действующих губернаторов, то есть руководителей рангом пониже. Если действующий губернатор собирается баллотироваться на новый срок, то на время избирательной кампании он должен как бы прекратить быть губернатором и заниматься исключительно подготовкой к выборам. Это не... та история, которую нужно сейчас тоже обсуждать?
Нет, я думаю, что просто вот все, кто работает в информационной среде и которые освещают, так сказать, деятельность российской власти федерального уровня, в том числе и президента, должны строго придерживаться вот этого принципа. Это не должна быть реклама, это должна быть четкая, объективная информация о деятельности высших управленческих структур, в том числе и президента.
Нормальная или хорошая работа, угу, это всегда реклама.
Ну, а что делать? Я думаю, что это, если это факт, если это совпадает с объективностью, понимаете, это действительно, но нет, всегда в любом материале можно уловить какие-то нотки, я не знаю, там, преференции, каких-то пристрастий и прочее. Только объективная информация, как это обычно делается, не более того, без всяких призывов, без всяких похвал, без всяких превосходных эпитетов и прочего.
Просто
и прочего.
У этого есть другой поворот. Мы очень многие говорят о возможности дебатов с действующим президентом. Вы уже упомянули о том, что действующий президент неоднократно доказывал своим поведением, что он выступает, против такого
подхода. На этот
формат
он не пойдет.
Так вот, а ведь этот формат, если мы допустим возможность подобного рода дебатов, это как раз формат, когда ничего хорошего не говорят, а выбирают только плохое. А как иначе будут говорить? Потому что один работает, а другие хотят занять его место.
Ну, естественно.
А насколько уместны такие дебаты? Мы готовы к ним?
Нет, ну я в принципе думаю, что вот эта вот ситуация, когда все на одного, и понятно, иначе быть не может, она заведомо как бы деструктивная и контрпродуктивная для нас всех. А дело в том, что даже если нет прямых дебатов, то все остальные кандидаты, которые будут зарегистрированы ЦИКом в конечном счете и войдут в избирательный бюллетень, они будут иметь довольно много возможностей, так сказать, критиковать своего конкурента номер один. И этого вполне достаточно. Если, так сказать, человек действительно будет пользоваться полноценно тем эфирным временем, которое будет предоставлено каждому кандидату, и вообще сами дебаты будут проводиться между остальными кандидатами, пожалуйста, давайте, ребята, тренируйтесь на президенте сколько угодно, пытайтесь доказать, что вы лучше, пытайтесь найти огрехи и промахи в его деятельности. Никто этого не запрещает. В этом смысле президент для критики абсолютно открыт. Уход его лично от дебатов с конкурентами не означает, что он вне критики, что он неприкасаемый.
Но Виталий пишет, без теледебатов Путин становится царем, с которым никто не дискутирует, и образуется есть вопрос к демократии.
Нет, но если хочется, так сказать, сравнивать все это с царем, пожалуйста. Я просто еще раз, это личный выбор. Конечно, может быть принят закон, скажем, как в некоторых странах это существует, может быть вполне принят закон, который обязывает даже действующего, находящегося при должности президента, обязывает участвовать в дебатах.
Но если бы от вас зависело, что такой закон есть или его нет, вы бы приняли такой закон?
Нет, я думаю, что в нашей конкретной ситуации это не обязательно, это нужно оставлять на выбор самого лица, который исполняет должность президента в данный момент, потому что, повторюсь, пока действует жесткий технологический закон, политтехнологический, не повышать рейтинг конкурентов за счет участия в дебатах с заведомо слабым соперником.
Но Путина за это критикуют. Вот, например, 11-й пишет, что неучастие в дебатах – это трусость, так как если бы об этом никто не объявлял. Ведь решение принимать или не принимать участие в дебатах – это тоже некий шаг, который доносится до любого избирателя.
Ну, тогда так и будет, действительно, Путин действительно об этом сообщит.
А тут вот другая история, ведь на этих теледебатах будут кандидаты, отличные от предыдущих кандидатов. Ну, то есть вот от тех кандидатов, которые встречались в предвыборных кампаниях не с Путиным, но во время теледебатов.
Ну, вы имеете в виду, но новички будут новички.
Собчак и Грудинин, которые говорят совсем иначе, чем те, кто говорил или выступал прежде. Ну, или так кажется. Вот здесь же больше критики Путина, чем прежде.
Ну, понятно, вот, собственно говоря, на вот одной из пресс-конференций предновогодней, помните, Ксения Собчак как раз использовала свое право задать вопрос именно в этом жанре как бы полемики с президентом, да, когда обратилась насчет того, что действует ли у нас право или закон и так далее. Но я повторюсь, что в самих дебатах между собой и в выступлениях индивидуальных во всех средствах массовой информации любой кандидат, который окажется в конечном счете зарегистрирован ЦИКом, будет иметь возможность предъявить претензии действующему президенту с тем, чтобы обосновать свое право выступать на, так сказать, на этом форуме тех соискателей этой высшей должности.
Тогда получается, что когда они будут высказывать эти претензии, ведь одно дело говорить о собственной программе, я приду и буду делать это. Другое дело говорить, а он делает это плохо.
А это уже искусство, Юра, это уже искусство публичного выступления. Если ты хочешь действительно заинтересовать аудиторию, если ты действительно хочешь показать этой аудитории свою способность, во-первых, видеть недостатки действующей власти, во-вторых, предлагать конкретные решения тех проблем, которые власть не решает, ты найдешь формат, как об этом говорить. Потому что от тебя зависит. Ты можешь прийти, так сказать, пробубнить, вот, рассказать, какой я хороший, как все будет здорово, я дам зарплату всем по 100 тысяч в месяц, и все, и вообще всех отправлю в санаторий или на Гавайи. Это один формат. Другой формат – попробуй заинтересовать публику тем, что ты укажешь реальные проблемы у ныне действующей власти, и хотя бы дать, ну, я понимаю, что у любого кандидата как бы всегда должен быть оставаться загашник, потому что не в том задаче, чтобы предложить решение, которое использует твой конкурент, а хотя бы намекнуть на то, что ты способен, ты можешь указать направление, в которое нужно идти, чтобы решать перечисленные проблемы.
Но а когда есть основной претендент, кажется, не стоит вот эти рецепты хранить в тайне?
Ну да, здесь, в принципе, уже, так сказать, начинает работать другая логика, потому что в конечном счете ведь получается так, что мы все заинтересованы в том, чтобы были найдены максимально правильные решения для проблем, которые касаются всех. И в этом смысле я бы сказал так, что наши выборы своеобразны тем, что они как бы превращаются в такой спор, который в конечном счете создает общую копилку, такую базу, я не знаю, каких-то инновационных прорывных идей. Потому что каждый кандидат так или иначе что-то будет высказывать.
А некоторые еще до появления Грудинина или Собчак в качестве претендентов на эти выборы говорили, что это будут не совсем выборы, а скорее референдум. Сейчас что-то поменялось?
Да нет, в общем, стилистика, в принципе, будет, конечно, учитывая, что действительно речь идет о выражении доверия основному кандидату, поддержке Путина, который идет на четвертый срок. В общем, это сравнение вполне может быть использовано. Но все равно дело в том, что как бы смотр новых сил. Вот вы уже говорили о том, что появились новички, Собчак и Грудинин. А потом мне все-таки думается, что и другие кандидаты тоже в нынешней ситуации способны что-то такое проговорить новое. Хотя, скажем, трудно ожидать от Григория Алексеевича Явлинского, что он что-то новое скажет. Он говорит, в принципе, 25 лет одно и то же, что нужно делать. Вот, но тем не менее, может быть, все-таки какие-то, так сказать, нотки новизны появятся у него. Может быть, кандидат от бизнеса Борис Титов тоже какую-то программу конкретную сформулирует.
Странно, что вы заговорили про 25 лет Григория Явлинского, но не упомянули Владимира Жириновского.
Ну вот я как раз оставил.
При том, что он как раз на втором месте, судя по предварительным раскладам.
Ну, пока да, пока он идет по всем, так сказать, опросам, которые делаются нашими полстерами, на втором месте, с очень низким прадрезультатом, там не более 7%, по-моему, дают.
Вот. Но Жириновский просто не очень-то много и говорит в качестве кандидатов в президенты, а вот Собчак и Грудинин говорят довольно много и довольно жестко. Но почему-то они до сих пор не обошли Жириновского. У вас есть объяснение, почему?
Ну, потому что, на самом деле, вот реальная избирательная кампания, в которой действительно они будут встречаться на одной площадке, та же Собчак, тот же Грудинин и Жириновский, по сути дела, еще не началась. Идет пока заочная пристрелка. Каждый, так сказать, декларирует что-то свое. И учитывая, что у Жириновского, так сказать, родословная, условно говоря, вот эта родословная кандидатов в президенты очень большая, к нему уже привыкли, у него, так сказать, отработанная своя аудитория, или, как говорят, так сказать, по-американски, своя база есть, удивляться не нужно. И Грудинину, и в большей степени Собчак, в меньшей степени Грудинину еще приходится нарабатывать свою базу. Поэтому пока что расстановка понятная, что, так сказать, Путин номер один с большим отрывом, Жириновский в силу традиции на втором месте, а вот два новых, вот этих два новых лица, коммунист, может быть, в больших кавычках, да, поскольку сам лейбл «коммунистическая партия» очень становится условным, поскольку эта партия уже давно отказалась от вот этого коммунистического радикализма, «долой частную собственность и будем строить коммунизм».
Слушайте, а вот раз уж вы об этом заговорили, а и примкнувший к ним Грудинин, или КПРФ, примкнувшая, по сути, к Грудинину, кто там первый, кто важнее?
Ну, мне кажется, что здесь внутри коммунистической партии просто, так сказать, проходит такая тихая, так сказать,
антикоммунистическая революция,
замаскированная под избирательную кампанию, скажу мягко, реформа. Если угодно, мне кажется, попытка, так сказать, обновить свой имидж именно на вот этой площадке президентских выборов, привлекая человека, который формально не является членом КПРФ, но в то же время в своей конкретной практической деятельности и в своей, так сказать, идеологических установках действительно как бы представляет новое лицо коммунистической партии в новых постсоветских условиях демократии и свободного открытого
рынка. Я предположил, применил слово «революция», да. Вы применили слово «реформа». Это потому, что Зюганов руководитель штаба у Грудинина?
В общем, можно и так считать, да, что действительно было бы совсем революционно, если вдруг Геннадий Андреевич полностью выпал из, так сказать, этого процесса и оказался действительно вне политической игры. Но этого быть не может. Понятно, что преемственность должна быть. Вот. Но давайте посмотрим действительно, как это получится. Там, кстати, тоже проблема-то серьезная на самом деле, потому что до сих пор вот это вот соперничество между коммунистами и жириновцами, оно составляет, как я уже говорил, главную интригу. Да? Кто второй, кто реальный оппозиционер? Владимир Вольфович, конечно, обладает удивительной эрудицией и потрясающим, так сказать, красноречием, ухитряясь убеждать, так сказать, свой электорат в прямо противоположных вещах практически в одно и то же самое время, да. Но действительно мастер, политический оратор блестящий, я думаю, что уже этого отрицать никто не будет. Но зато за коммунистической партией вот этот, так сказать, что называется, такой вот неосоветизм, который сейчас проявляется в очень разном отношении. Мы вдруг спустя там почти сколько уже, 20-27 лет в этом году будет с момента распада СССР, вдруг, так сказать, мы начинаем, очень многие из нас начинают испытывать какую-то реальную ностальгию по этому прошлому.
Подождите,
не в смысле желания его вернуть, а в смысле переоценки значимости того периода в нашей жизни и тех достижений, которые тогда реально были.
Но подождите, вот Грудинин в этой президентской кампании, он скорее предприниматель или председатель колхоза?
Он скорее человек, который в нынешних условиях сумел добиться значимого масштабного успеха в своей конкретной работе, при этом оставаясь, что называется...
То есть мы вычеркиваем, что он предприниматель, мы говорим, у него маленький Советский Союз.
Ну, практически да. То есть как бы такой заповедник, перенесенный в современную реальность, и, я бы сказал, такая вот микромодель того общества, на которое мы смотрим, как на тот идеал, который, в принципе, можно было бы сохранить. Но мы его, к сожалению, потеряли.
937-й, чем дольше будет Путин у власти, тем сильнее будет падение. 654-й, настоящий оппозиционер власти, это уровень жизни нашего электората. Вот когда подобного рода вещи пишут, люди не преувеличивают, вообще-то в стране явно, у нас в новостях, люди там резко больше начинают покупать через интернет. То есть о каком снижении уровня жизни нашего электората можно говорить? Как политическую проблему? Или действительно есть такая проблема?
Нет, ну здесь нужно различать, так сказать, объективные тренды и объективные цифры, которые показывают, что последние 4 года действительно, так сказать, падение личных доходов.
Снижение происходит. Или обнищание, это разные слова.
Это разные абсолютно вещи, да. И тот факт, что действительно за 18 лет, которые Путин, вот, так сказать, с момента его президентства управляет страной, страна совершила, в общем, фантастический рывок. Все мы вместе. Так что вот эти вещи нужно различать. Бывают периоды, когда действительно в силу экономического спада и внешних обстоятельств нам немножко, так сказать, приходится затягивать пояса, но, в принципе, оценивать все правление Путина вот таким катастрофическим образом, на мой взгляд, категорически неверно.
Да, Виталий, у Путина есть реальный противник, это мнение Виталия, реальный противник, с которым была бы реальная острая дискуссия, это Навальный, но он не допущен к выборам. Больше того, теперь Навальный или люди Навального говорят о том, что надо бы не ходить на эти выборы, и это будет знаковым поведением. Насколько они могут рассчитывать на успех?
Ну, электорат Навального сосчитать трудно, потому что, несмотря на проведение им вот такой агрессивной, активной избирательной кампании в течение прошлого года, все-таки одно дело собирать людей на митинги, другое дело получить их на избирательных участках. Поэтому я не думаю, что, так сказать, у него на федеральных выборах был бы результат более 10%. Я ориентируюсь в данном случае на
выборы. И если эти 10% не придут на выборы?
Ничего страшного, абсолютно, мне кажется.
Хорошо, с нами сегодня политолог Леонид Поляков. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем программу «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня политолог Леонид Поляков. О политике говорим, о приближении к президентским выборам. Про 10% вы говорили до информационного выпуска. И вот Виталий тут нам говорит: стоп, пишет через Телеграм. Вы не боитесь ни прихода 10% граждан по призыву бойкота? Виталий, кто компенсирует или явку нарисует?
Нет, дело вот в чем. Смотрите, Виталий, когда я сказал о 10%, я имел в виду следующее. Это вот по подсчетам разных постеров, в общем, контингент, который можно обозначить такой радикально-протестный электорат. То есть это, в принципе, люди, которые готовы протестовать. И именно на, так сказать, вот этот электорат, в принципе, в течение года работал...
10% избирателей или 10% тех, кто придет?
10% тех, кто придет. Вот. Поэтому мне кажется, что пугаться вот этого призыва к бойкоту, в принципе, не надо, потому что внутри самого вот этого электората 10%-ного тоже разные группы. Я обратил внимание, что, так сказать, на тех митингах, которые собирает Навальный, там очень разная аудитория, там очень разные возрастные, так сказать, срезы, можно заметить. Там и молодежь, там и средний возраст есть, пожилые люди. Поэтому мне кажется, что в конечном счете каждый будет принимать решение, конечно, ориентируясь на, так сказать, призыв своего лидера не ходить и бойкотировать эти выборы, но в конечном счете каждый будет решать за себя, каким образом выражать свой протест. Потому что, скажем, тот же Грудинин и та же Собчак в той или иной степени будут представлять возможность каждому, кто недоволен нынешней ситуацией и ищет какую-то альтернативу, выразить свою точку зрения, проголосовав за либо за того, либо за другого.
Но вы же знаете поведение российского избирателя. Я не готов искать альтернативу, я хочу только этого.
Нет, ну у нас разные избиратели, Юра. Я не думаю, что это абсолютно точный, стопроцентный портрет всех. Избиратели очень разные, и потом...
Разве вы не слышали неоднократно вот это вот заявление: моего кандидата здесь нет? Значит, я из этих не выберу.
Ну вот, кстати говоря, так сказать, это была первая такая, я бы сказал, пиар-фишка Ксении Собчак, которая сначала появилась под брендом «Я против всех». Вот, в конечном счете, она несколько смягчила свою позицию, и получается так, что все-таки за нее нужно голосовать, а не за против всех. Вот, но мне кажется, что одна из, по крайней мере, для меня одна из интриг этой избирательной кампании, при том, что результат понятен, все-таки в какой стилистике она будет проведена, и удастся ли действительно этим новичкам, Собчак и Грудинину, предстать в каких-то новых ролях, нетипичных, нетрадиционных, потому что что они будут говорить, как они будут говорить, как они будут вести дебаты, как они будут действительно способны заражать аудиторию, потому что очень важно, как презентуется та или иная мысль.
Мы предполагаем, что они делают это хорошо, и тогда больше людей придут на избирательные участки.
Я как раз к этому и клоню,
да. То есть явка будет выше.
Да, да, явка будет... То есть мне кажется, что сама, с одной стороны, призыв от самой радикальной оппозиции, которую возглавляет Навальный, вообще не ходить на выборы, это, так сказать... так сказать, одна сторона, это одна возможность, и там действительно нужно считать, что сколько людей попадастся этой пропаганде, но, с другой стороны, у тех, кто все-таки примет участие в этих выборах, те же, та же Собчак и тот же Грудинин, как новички, как новые лица, да, у них есть возможность как бы компенсировать вот этот дисбаланс с той стороны тем, что они притянут новых избирателей, которые раньше не ходили, но... которые заявляли: моего кандидата здесь нет.
Я ведь не зря переспросил вас, 10% от всех или от тех, кто придет. А вот это вот ведь легко, наверное, просчитать. Чем меньше будет явка, тем выше процент Путина или ниже. Чем выше явка, тем выше процент Путина или ниже. Или это невозможно просчитать сейчас?
Нет, конечно, такой просчет возможен, и разные стратегии существуют. Но мне кажется, что дело в том, что, так сказать, задача, одна из задач президентских выборов, как и вообще любых больших выборов, это легитимации власти, да, то есть вот кроме того, что выборы должны быть конкурентными и транспарентными, или, по-русски говоря, просто прозрачными, да, на них все должно быть понятно и никаких махинаций, конечный результат должен быть легитимным, поэтому...
Но на выборы президента традиционно приходят
традиционно,
многие.
Традиционно, да, за 70 явка. Я думаю, что и в этом году тоже на нее можно рассчитывать вполне. Другой вопрос, что, так сказать, как об этом уже многократно говорит Элла Памфилова, предупреждая, так сказать, вот это излишнее административное рвение, нужно любой ценой избежать того, чтобы, так сказать, как бы существовала некая принудиловка, вот это давление на бюджетников, которое отмечается в качестве недостатков выборов, использования административного ресурса. Мне кажется, что при правильно проведенной избирательной кампании, скажем, со стороны главного кандидата, мне кажется, он вполне способен сам убедить людей прийти и проголосовать без всякого дополнительного давления на местах.
344-й, например, уверен, вот это тоже отдельный вопрос, mm-hmm. потому что, ну, сколько людей, столько и мнений, это известная история, но у нас очень многие люди совсем по-разному видят одно и то же.
Конечно.
Вот смотрите, 344-й, в России два вида избирателей, бюджетники и вольные избиратели, при этом вольных больше. Мы неоднократно сталкивались с тем, что придут бюджетники, они и наголосуют. Так кого больше?
Ну, обычно на всех, на выборах всех уровней получается так, что процент от пришедших, как правило, в пользу бюджетников. То есть это самая такая дисциплинированная, самая, что называется, послушная аудитория. То есть это люди, которые действительно впрямую заинтересованы в том, чтобы прийти, потому что они ощущают это в качестве некоего своего долга, будучи обязанными, так сказать, тому государству, которое их финансирует. Это правда. Но я повторюсь, что в этой кампании все-таки достаточно много особенностей, при всем том, что действительно работники бюджетной сферы – это довольно серьезный, так сказать, пласт внутри всего электората. Я думаю, что, в принципе, всем гражданам России это будет крайне интересно сделать свой реальный выбор, потому что наряду с какими-то новыми лицами все-таки очень важно, я жду от, так сказать, от самой кампании Путина и от программы, которую он представит нам, каких-то очень серьезных новых тезисов. Поэтому я думаю, что вот ориентироваться только на то, что кто-то, так сказать, кого-то заставит прийти проголосовать, совершенно неправильно.
Вот это вот отдельная история, смотрите. Угу. Заставит прийти проголосовать.
Да.
Виталий, у бюджетников не долг и не благодарность, а обязаловка, пришедшая сверху. 542-й микс. Они же будут в добровольно-принудительном порядке.
Ну вот об этом как раз Панфилова постоянно и говорит, что вот такая практика должна быть, в общем, исключена, потому что нет смысла принуждать людей делать то, что, в принципе, они сами охотно сделают, если при условии, что действительно избирательная кампания будет привлекать их внимание и будет давать им повод прийти и сделать свой реальный выбор. Потому что, понимаете, здесь такой парадоксальный вариант, при котором получится, значит, с одной стороны, мы и так знаем, что, так сказать, никого другого президента, кроме Владимира Владимировича Путина, мы не хотим. И это как бы, с одной стороны, ограничивает вообще вариант, при котором мы обязательно пойдем, да? То есть это что ходить, когда и так все понятно. С другой стороны, в то же время должно быть конкретно понятно, что если мы действительно хотим, чтобы наша убежденность в том, что президентом должен быть только Владимир Владимирович Путин, именно мы и должны прийти, как можно больше нас. Понимаете? Вот этот парадокс нужно уметь донести до сознания каждого избирателя. При всем том, что мы действительно уверены, что лучше Путина президента не будет, это нужно доказать. В этом, я бы сказал так, Юра, это очень важный момент. Обычно говорят так: от нас ничего не зависит. Вот мне кажется, что...
Другие придут и все равно проголосуют.
Не-не-не, мне кажется, что 18 марта как раз есть тот день, когда каждый из нас может сказать: от меня конкретно зависит. От меня конкретно зависит.
Вот вам опять Макс начинает писать.
Да.
Я уже говорила, вот она формулировка, пожалуйста. Мне не дают выбрать моего кандидата. То есть, вот у вас 28 кандидатов, а я хочу 29-го.
Ну, например, Навального.
Ну, к примеру, Навального.
Или там Лурье журналист, или Полонского,
тут, например. Тут еще отдельная история. Ведь человек, который говорит, мне не дают выбрать моего кандидата, он ведь никогда не поверит, что у этого кандидата не очень высокий процент. Скажем.
Да.
Никогда не поверит. Он скажет, у вас плохие выборы. Правильно. Потому что мой кандидат на моих выборах должен выиграть.
Ну, дело в том, что, к сожалению, это, так сказать, неизбежная черта любой демократической системы. Всегда есть проигравшие, всегда есть недовольные, всегда есть те, кто объявляет выборы неправильным. Даже в самых совершенных демократических странах, с точки зрения, так сказать, каких-то формальных критериев, любые выборы практически оставляют большое число недовольных, которые недовольство выражается довольно радикально. Скажем, на каждых французских выборах президентов обязательно, если проигрывает представитель левых сил, там начинается массовый погром в Париже и так далее, и так далее.
Это правда, но у нас-то, смотрите, вот 727-й уже сейчас, еще до марта, два месяца.
Два месяца,
пишет, да. Сестра живет в Брянске, работает на государственном предприятии. Им уже сказали голосовать за Путина и делать фотографии. Кто не проголосует, будет уволен.
Нет, ну вот...
У людей же есть выбор, они ведь могут уволиться.
Нет, дело в том, что, конечно, это совершенно...
Уж если это правда.
Мне кажется, что это совершенно недопустимая практика. Я думаю, что было бы правильно, если бы сам президент обратился бы, вот, собственно говоря, к всем тем, кто такими вещами занимается, не делать этого.
Так он обратится, а они же все равно потом у них... Не Путин с них спросит.
Да, Юра, действительно, это практика, которая действительно существует, и от нее очень трудно отделаться, потому что, что называется, каждый местный начальник находится между вот этим молотом и наковальней. С одной стороны, значит, вроде бы как нужно обеспечить чистоту, прозрачность и легитимность этих выборов, с другой стороны, одним из критериев оценки его работы будет конечный результат.
Да, включающий, где политбюро, а райком вот он.
Включающий в том числе и, так сказать, явку, да. Но в этом-то, мне кажется, и будет состоять искусство, в том числе и каждого конкретного начальника, проверка дееспособности и возможности работать в новых условиях, чтобы от этой практики отказаться и таким образом предоставить самим людям возможность решать, пойдут они или нет.
Легитимность, она в какой момент начинается? 40% явки, 50% явки, 60%?
Ну, это мне напоминает о поре древнегреческих.
Сколько вешаешь в граммах?
Да, сколько вешаешь в граммах. С какого момента начинается песчаная куча? С одной песчинки, со ста,
да.
И так далее. Но обычно считается, что если кандидат набирает... В принципе, это даже чисто формальный подход. Нужно набрать 50% плюс один голос. Это чисто формальный показатель того, что у тебя реальное большинство. Вот легитимность выборов, она, в принципе, должна обеспечиваться тем, что должно быть, прийти больше половины избирателей, и кандидат должен набрать больше половины голосов от пришедших.
Тогда смотрите, если мы говорим, что на все предыдущие президентские выборы, в том числе выборы Путина,
да.
Приходили более 60% голосов.
Но мы уже задали тем самым какую-то определенную планку, которую
должны... Представляете, насколько должна снизиться явка, чтобы...
Нет, ну, понятно.
Это маловероятно.
То есть... То, о чем я говорил до сих пор, это, так сказать, абстрактная мера такая, легитимность, которая предполагает большинство в принципе. Но мы в конкретных условиях конкретного политического процесса в России действительно мы уже привыкли к тому, что эти цифры идут далеко за 60. Поэтому я думаю, что в этом смысле, кстати, одна из важных задач путинского штаба как раз будет именно в этом, в том числе сделать все возможное, чтобы явка была абсолютно добровольной и чтобы действительно победитель получил... достаточно большое количество голосов, не ниже того, что было в прошлом.
Тогда дальше. Помните, вот вы говорили про рывок?
Да.
Что одно дело был 2000 год, другое дело 2017 или 2018.
Да.
Даже с учетом падения, которое началось в 2014 году.
Да.
Смотрите, что вам пишут, значит, один из наших слушателей, Виктор. А про рывок можно подробнее? Я что-то не вижу. Может быть, у меня что-то со зрением. Другой, 344-й. Достижения Путина никакие. В 5 раз налог на землю вырос. Медицина недоступна. Все перекладывается на плечи и карманы граждан. Ну вот смотрите, вы говорите про рывок. Смотрим доходы населения России.
Да.
Пожалуйста, смотрим. Давайте быстро посмотрим. Там что-то примерно раз в 15 за эти 18 лет выросло. Но мы видим только, что налог вырос на 5 раз на землю, а вот про 15 лет не вспоминаем. Что вы будете делать с этими людьми? Недовольные останутся.
Все понятно. И нужно объяснять новую экономическую реальность, в которой действительно государство, чтобы продолжать функционировать...
Вы не можете объяснить человеку, который не видит половины этой реальности?
Нет, нужно объяснять, чтобы человек видел полностью всю реальность. Нужно объяснять ситуацию, в которой мы находимся, источники наших доходов, и обязательства социального порядка по отношению к огромному числу наших сограждан, скажем, прежде всего, пенсионеров. Да? Поэтому то, что, скажем, налог на недвижимость растет, это естественное состояние любого общества, в котором существует частная собственность. Есть исключения, и некоторые, так сказать, требуют, например, вообще отказаться от этого налога, но в этом случае тогда действительно нужно искать какие-то заместители. А в условиях, когда долгосрочная перспектива роста цен на нефть практически отсутствует, и нефть балансирует сейчас достаточно высоко, там где-то в районе 69 долларов за баррель, это уже считается огромным, так сказать, достижением, ну, в кавычках достижением, конечно, не наше достижение. А что нам делать? Действительно, нужно привыкать к жизни.
Как вы объясните, вот Виталий пишет, да. Смотрите. Экономическая реальность – это прощение долгов Киргизии и Кубы. А у нас реальность – это подорожание проезда в метро. Виталий не видит роста доходов.
Понятно, что...
Он не может их, он не хочет их видеть.
Вот одна из задач, кстати говоря, президентской новой программы будет состоять именно в этом. Нужно будет объяснить людям, во-первых, текущую ситуацию, в которой приходится действительно, что называется, немножко затягивать пояса, и в которой новая реальность заставляет искать новые источники дохода для того, чтобы функционировало государство и обеспечило социальную сферу, а с другой стороны, все-таки показать, каким образом мы сможем выйти из этой трудной ситуации и обеспечить реальное развитие России и выход на какие-то новые рубежи. Вот это вот...
Понимаете, а тут тогда, тогда возникает другой вопрос. Вы говорите о рывке, но вы берете за начало рывка 2000 год.
Ну, конечно.
А люди говорят, а нас это уже не интересует, нас уже интересует 14-й. Все мы правильно. Считаем от 14-го, а оттуда только падение.
Все правильно, это разные перспективы. И вообще, так сказать, это, так сказать, к сожалению, такая печальная реальность любой политической борьбы, в которой за прошлые заслуги электорат медали не выдает. Это понятно, да? Всем хочется хорошо сегодня и завтра. Прошлое спасибо, но давайте, так сказать, говорить о том, что сейчас. А вот в этой трудной, непростой ситуации, в которой есть проблески, так сказать, улучшения, действительно, о них Путин совершенно справедливо говорил на своих пресс-конференциях, вот, мне кажется... С этой точки зрения еще, так сказать, когда мы с вами обсуждаем причину, почему нужно идти голосовать и вообще активно, так сказать, наблюдать за избирательной кампанией, потому что речь идет о том, что действительно должен быть найден выход из очень непростой ситуации, экономической прежде всего. 708. Я думаю, что задача штаба Путина и самого кандидата будет заключаться в том числе и в этом, чтобы действительно указать на возможности этого развития, чтобы действительно дать людям... Не просто в надежду, но и обоснование этой надежды.
126-й пишет, что вы хотите от людей, которые видят только плохой знак вопроса. К примеру, мой приятель каждый год на 3 недели уезжает в Грецию отдыхать, там дом арендует, но у него все плохо, у него новый автомобиль. Но Путин во всем виноват. Хотя 10 лет назад обо всем этом этот человек и не мечтал. С другой стороны, смотрите, тут я все не буду читать от 789-го, потому что там ругательство. Угу. А во что вы превратили радио Будкин и Поляков, пишет он.
Да.
А надо не политтехнологией заниматься, не брехнёй про выборы Путина, а программами кандидатов. Большими буквами вот так. Программами кандидатов. Вот реально в рамках этой предвыборной кампании обсуждать разницу в программах кандидатов? Ну, мы же понимаем, кто выигрывает.
Нет, дело в том, что нужно обсуждать конкретные содержательные тезисы. Ну, например, каким образом решать пенсионную проблему.
Хорошо, да? К примеру, один из кандидатов, допустим, Титов. Не да. знаю, я сейчас не готов сказать, да. что у Титова там что-то хорошо именно про пенсии написано. Допустим, кандидат Т очень хорошую вещь предлагает.
Да.
Но мы же понимаем, что кандидат Путин, скорее всего, выиграет. Значит, мы что, должны требовать, чтобы кандидат Путин потом воспользовался предложениями кандидата Т?
Ну, мы уже об этом говорили, что действительно вот эти наши выборы в силу той специфики, которая сложилась в России, превращается в своего рода такой вот банк, копилка прорывных идей. На самом деле, к этому тоже тут нужно так относиться, и, в общем, я бы сказал так, не стыдиться того, что это так и есть на самом деле. Ничего страшного в этом нет.
Но это должно быть обязательством предположительно выигрывающего выборы кандидата.
В конце концов, конкуренция идей в том будет состоять, что, так сказать, любую плодотворную идею можно будет потом использовать в конкретной практической реализации. Скажем, в очередных... так сказать, как это было в 2012 году, майских указах президента. Я думаю, что на это тоже можно рассчитывать. И в этом смысле я бы сказал так, что у этой избирательной кампании не будет проигравших. Будет, Юра, Виктор, это может быть парадоксальная вещь.
Виктор пишет, что выход из всего национализация, потому что вы говорите про затягивание поясов, а почему это я, говорит он, да. должен затягивать пояс, а не вы, пишет он, политологи.
Мы все вместе
затягиваем. Нет, Виктор уверен, что это вы.
В чем он уверен? Что...
Вы накосячили, вам и пояса затягивать.
Нет, мы только комментируем, обсуждаем, анализируем и предлагаем. Но вот...
Вы, власти, депутаты, все.
Нет, ну зачем вот так вот разделять вы и мы? Мы все в одной стране, мы все граждане России.
Каждый потому что у депутатов одни зарплаты, а у народа другие.
Каждый занимается своим делом в силу своего таланта, своих способностей и своих возможностей. Поэтому я не думаю, что есть смысл в этом разделять. Но мне кажется, что вот одна из, так сказать, отличительных черт избирательной кампании этой нашей, при условии, что известен победитель, это такая кампания, в которой не должно быть проигравших. Потому что каждый кандидат, который будет... в течение там, достаточно большого срока предлагать свою программу переустройства и реформирования развития России.
Но проигравшие уже будут. Уже есть люди, которые говорят, мой кандидат не допущен.
Ну, в этом смысле, да. Я имею в виду, что проигравших не будет из тех, кто будет участвовать в гонке. Это реальная возможность действительно обратиться ко всей стране с конкретными предложениями, которые все услышат и которые не могут не быть учтены дальше победителем.
Если мы в одной стране, продолжает Виталий, вы должны показать бабушку в деревне, которая получает пенсию уровня зарплаты депутата. И мы опять возвращаемся к тому, что люди требуют, а пусть вот депутаты 30 тысяч получают, и вот тогда все будет хорошо.
Ну, есть такая тенденция, да, так сказать, отобрать все и поделить, всех, так сказать, выстроить поровну, но это принцип, который не работает в том обществе, которое мы сами согласились строить после того, как ушли из СССР.
Так как сделать довольными недовольных?
Но я не знаю такого рецепта, Юр. Это, к сожалению, не ко мне.
А существует вообще какая-то хотя бы теоретическая позиция? Вот какова доля недовольных в любом более-менее развивающемся обществе?
Ну, я не знаю такой доли таких исследований. В принципе, все конкретно, все зависит от конкретной ситуации в той или иной стране. Очень важно просто действительно, чтобы одна из задач действующей власти, независимо от того, идут ли выборы или нет, действительно сохранять вот этот баланс и не допускать нарастания такого контингента, который действительно радикально недоволен
нынешней ситуацией. Этот баланс сохраняется?
Мне кажется, что власть делает все возможное сейчас для того, чтобы как-то поддерживать этот баланс, хотя мне кажется, что с другой стороны угроза, конечно, есть.
Политолог Леонид Поляков, это была программа «Умные парни», я благодарю вас, спасибо.
Спасибо.